невразумительно. «О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно», — сказал Николай и почувствовал, что на варе шапка горит. «Изменить прикажете, Ваше Величество?» «Легко сказать, изменить. Надо знать, как. А этого-то он и не знал». «Да нет, пусть уж так», — махнул рукой и надулся. С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам промысла нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству, великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему. Время вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени святым промыслом его на нас возложенного. Не возложенного, а возложенному, поправил Николай. Спиранский молча взял карандаш. «Постойте, как же правильней?» «Родительный падеж, Ваше Величество. Возложенного. Бремени возложенного». «Ах да, родительный. Ну так и поправлять нечего», — покраснел Николай. «Никогда не был тверд в русской грамоте». И опять почудилось ему, что Спиранский смеется над ним, как над маленьким мальчиком. «Да укрепит благие намерения наши жить единственно для любезного Отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя, да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших». Манифест ему нравился, но он и виду не подал. Дочитав до конца, еще больше надулся. Взял перо, чтобы подписать, и отложил. Подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился. Но, как всегда, при мысли о Боге оказалась только черная дыра, где строго и жучковато. Сколько ни молись, ни зови, никто из дыры не откликнется. И подписал, уже ни о чем не думая, только спросил: «13-е?» «Так точно, государь», — ответил Спиранский. «А завтра понедельник», — вспомнил Николай и поморщился. Подписал 12-м. «Счастье имею поздравить Ваше Императорское Величество с восшествием на престол, или, вернее, сошествием», — потянулся к нему Лопухин и поцеловал его в плечико. «Почему сошествием?» — удивился Николай. «А потому что фамилия Вашего Императорского Величества так высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а скорее нисходят на престол», — осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленьем пахнуло изо рта его, как от покойника. «Ангел-то, ангел наш с небес взирает», — всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико. «Не с чем меня поздравлять, господа. Обо мне сожалеть должно», — проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Спиранскому, который сидел молча, потупившись. «Ну, а вы, Михаил Михайлович, что скажете?» «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его». «Никогда я себе этих слов не прощу, Ваше Величество», — поднял на него Спиранский медленные глаза свои. «Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?» «Не того ждет Россия от Вашего Величества». «А чего же?» «Нового Петра». Лесть была грубая и тонкая вместе. В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого, сказал однажды Спиранский о великом князе Николае Павловиче и мог бы тоже сказать об императоре. Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать, но тот поспешно отдернул ее, обнял его и поцеловал в лысину. — Ну, полно, ваше превосходительство, льстить изволите, — усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогнуло. Второй Петр был его мечтою давнюю. Помолчал и прибавил. — Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного, но надеюсь быть достойным своего звания. Надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на свое место. Философия не мое дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня жить значит служить. И если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия. Взглянул на Спиранского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку. «А за сим, — продолжал Николай, возвышая голос, — не допускаю и мысли, чтобы во всем касающемся дел, вверенной мне Богом империи, кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути». Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился. Входил во вкус, покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще не умеет кричать как следует. «И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин». Кончил и встал. «Государственный совет, ваше сиятельство», — обратился к Лопухину, — «извольте собрать сегодня к 20:00 для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтоб никто не знал. Сегодня прошу, а завтра буду приказывать». Опять не удержался, кончил окриком. Лопухин, Голицын и Спиранский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф. Бедный остзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов, начальник третьего отделения, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф имел наружность приятную, даже благородную, только лицо слегка помятое. Видно было, человек пожил. Улыбка неподвижно любезная, взор обманчиво добрый, как у людей равнодушно уклончивых. Не глуп, не зол, но рассеян и легок на все. «Скользите, смертные, не напирайте», — говаривал. Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение сменилось другим, угрюмо надутое, умиленно чувствительным. Вообще, выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество масок, но нет лица», — сказал о нем кто-то. Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча. «Подписать изволили, ваше величество?» «Подписал», — тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу. «Я долг свой исполнил. Наш ангел должен быть мною доволен. Все будет в порядке кончено, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братний надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собою для брата. Счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет с Россией?» Долго еще говорил, привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери. Бенкендорф ждал с терпеливую скукою, когда он кончит. «Но что? Как в городе?» — проговорил Николай уже другим деловым голосом, утирая платком сухие глаза, и опять так же мгновенно, как давеча, одна маска упала, другая наделась. «Все тихо, Ваше Величество, но, может быть, тишина перед бурей». «А все-таки бури ждешь?» «Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует». «А с Ростовцевым-то, кажется, я вчерась оплошал», — вдруг вспомнил Николай. «Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена, да арестовать. Ни-ни, Ваше Величество, никаких арестов, а то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует. А если начнут действовать? Пусть. Тогда и аресты никого не удивят». Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно. Зато друг один, — воскликнул Николай и крепко пожал ему руку.